Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» программа «Цена победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Представлю нашего гостя Андрей Мартынов. Уже не первый раз, вы даже уже не сосчитаем, какой раз. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, я тоже сбился.
Да, ну это не страшно. Тема наша сегодняшняя, будем продолжать наступать на Сталинград. Ну, будем и наступать на Сталинград, и, может быть, забежим немножко вперед. Андрей, вот мы перед эфиром говорили с ним, Андрей Мартынов, ну, немножко, так сказать, возьмем, наверное, пошире период, чем только лето 42-го года, что в любом случае не исчерпывает нашей темы, вот этой темы сталинградской. Я думаю, что мы еще обязательно к ней будем возвращаться. Наша смс-ка плюс 7-985-970-45-45. Как обычно, мы с вами договариваемся, что пока принимаем пейджер до первого прокола. Ну вот, наверное, все предварительные слова сказаны. Включим, наверное, телефоны. Много вопросов уже пришло к нам до эфира на интернет. Так что вперед. Вперед, вперед на Сталинград.
Вопросы, которые пришли по интернету, потом будем?
Ну, потом, да.
Угу. Уже когда ну, тогда перейдем. Вернемся туда, где мы остановились. Остановились мы на 25 июля 1942 года. Собственно, когда вторая группировка армии Паулюса нанесла свой удар. И когда на рассвете 25 числа сошлись во встречном бою танки 14-го корпуса Виттерсгейма с бригадами Москаленко. Вот. Надо сказать, что бригады Москаленко были хорошо укомплектованы, танков было не до комплекта всего 31 машина. Вот. И, казалось бы, преимущество было на стороне наших танкистов. Однако желаемого эффекта, которого ожидали в результате этого сражения встречного, достигнуто не было. Напротив, были понесены достаточно большие потери, и немцы продолжали наращивать свои усилия по наступлению на наши войска. Причем самое интересное, что, как неоднократно в своих мемуарах отмечали немецкие танкисты, были большие проблемы с доставкой горючего и боеприпасов, потому что они столь стремительно продвигались, что тыловые подразделения, которые должны были их обеспечивать, за ними не успевали, и доставка горючего боеприпасов осуществлялась транспортными самолетами. В то время как у наших танкистов, казалось бы, таких проблем быть было не должно.
Здесь, я думаю, уже появились первые звоночки здесь будущей катастрофы. Ввиду того, что дефицит транспортных самолетов окончательно сказался спустя примерно полгода, когда группировка Паулюса была уже окружена, и транспортных самолетов не хватало, и пришлось просто использовать даже Хейнкель 111, бомбардировщик, который немцы называли «Налим». Для этого. Более того, я хотел бы обратить внимание, вот касаемо этого танкового сражения и последующих, у немцев был дефицит танков, элементарный дефицит танков. Они довольно широко использовали советские трофейные машины, благо их достаточно большое количество им удалось захватить в Харькове.
Помимо, собственно, тракторный.
Да, совершенно верно. Помимо, собственно, трофейных, ввиду капитуляции проигрыш войск. Там были еще просто совершенно готовые, только что сошедшие с конвейера машины. Еще я хотел бы обратить внимание на то, что многие из этих танков имели русские экипажи. Немцы к этому периоду понесли все-таки достаточно большие потери, несмотря на такую действительно блестящую победу под Харьковом. И если мы будем смотреть состав 6-й армии Паулюса, то обнаружим, что у разных авторов, у Оверманса, например, 250, и Кюринг называет 294 тысячи человек, окруженных в Сталинграде. Так вот,
6-я армия
Паулюса, да, совершенно верно. Так вот, 52 тысячи, от 50 до 52 тысяч человек этой армии были хиви, казаки и другие, в общем, добровольцы из
русских. Здесь, грубо, 1/6 часть.
1/6 часть,
да. Вот по этим,
да.
А, кстати, да. Андрей, в связи с этим вот такой вопрос, который вот Дима просил начать с вопросов с интернета, мы к ним сразу и переходим, поскольку затронута эта тема. Вот Сергей, предприниматель из Подмосковья, в частности, спрашивает, верно ли, что с приближением вермахта к районам Дона и Кубани в тылу Красной Армии вспыхнуло восстание казаков? И еще, еще один вопрос на эту же тему. Так, ну сейчас сразу не найду, но... Да, вот Евгений Яковкин, или Яковкин, студент-историк из Перми. Расскажите, пожалуйста, о восточных добровольцах в наступлении на Сталинград в этот период, в частности, о казаках. И второй вопрос, там, ну, дальше, о неэвакуации, это мы еще отдельно.
Давайте начнем с казаков. Восстания действительно вспыхивали, но я бы не сказал, что это было какое-то восстание организованное, как это имело место, например, восстание чеченцев и ингушей, вот Майербека Шерипова и Хасана Исраилова, которая готовилась, была разветвленная подпольная организация. Восстание казаков было более спонтанным. При приближении войск они, они никогда не забывали расказачивание, тот террор, который был со стороны большевиков. И это были спонтанные выступления, когда обстреливали отступающие части, разоружали их, чтобы получить оружие. Они действительно очень лояльно, очень, с большой симпатией относились к немцам, видя в их лице освободителей. А что касается в целом восточных добровольцев...
Но это не то, что они как бы готовились к приходу к немцам.
Это было спонтанно, хотя некоторая какая-то вот изначальная к этому предрасположенность, повторяю, была. Ну, можно вспомнить, например, 22 августа 41 года, 436-й стрелковый полк под командованием казака Ивана Никитича Кононова, майора, практически полностью переходит по инициативе Ивана Никитича, переходит на сторону немцев. Вот, то есть из-за этого, ну, тут, понятно, был определенный элемент, в первую очередь, личной мести. Два его брата были расстреляны в годы Великого террора. Старший брат погиб, сражаясь на стороне белых. Вот, он прямо говорил, что он в своих бедах обвиняет, буквально, и цитата, кровавого горного шакала Джугашвили Сталина. Вот. А что касается...
Чем кончили они?
Скверно. Кончили Платтингом, кончили Линцем. Австрия, где была большая часть, в конце войны группировалась большая часть казачьих войск, казачий стан Доманова, они были в полном составе репатриированы в Советский Союз. Но я думаю, что те казаки, которые служили Паулюсу, которые приветствовали Паулюса, там не оказались. Скорее всего, они практически полностью погибли.
С армией.
Да, совершенно верно. Вот, что касается восточных добровольцев. Ну, надо сказать, что вообще, в принципе, армия Паулюса, она представляла из себя такой довольно интересный состав, этнический состав. Кроме немцев, там были румыны, итальянцы, части 3-й, 4-й армии, румынских армий и 8-й итальянской армии, которые были на флангах 6-й армии Паулюса. Был даже 200-й хорватский пехотный полк. Ну и вот порядка 50-52 тысяч русских, которые служили в составе 6-й армии. Они, кто это были? Части это были...
Хиви надо,
в основном объяснить. Хиви. В основном,
да, хиви надо есть добровольно... объяснить, что да. Это как бы хиви люди, это, взявшие, да. Взятые в плен,
да.
Угнанные в Германию, да, и
потом согласившиеся. Ну, их угонять в Германию, ну, да, не нужно было, это все было... Или, да. В основном, я думаю, это были
и,
люди...
И, так сказать, да. И согласившиеся, да, работать на них.
В основном это были люди, которые, я думаю, были взяты в плен под Харьковом и сдавались в этих вот заслонах, которые были между Харьковом и Сталинградом.
А не опасно было? Я не очень хорошо понимаю тогда немецкое командование, которое, вот, ну хорошо, захватили, да, там в плен там энное количество там, да, русских там, солдат, русских воинов, да, и что, их прямо сразу пересаживают на там немецкие или советские танки, это неважно, и пускают в бой уже за Германию, за фюрера.
Понимаете, повторяю, 6-я армия, как и любая другая полевая армия вермахта, к 42-му году уже достаточно поизрасходовала людской материал, имели место потери. И просто, имея такую протяженность фронта, нужно было некое тыловое обеспечение. Иногда тыловые части просто не поспевали за наступающими частями. Из-за этого на уровне тыловой обслуги, как правило, нанимались местные бывшие военнопленные. Кроме этого, нередко действительно они сразу пускали в бой и тех, кто сдавался и предлагал свои услуги. Я читал один из документов по 6-й армии. Там одно из, по-моему, это была, я могу ошибиться, кажется, это могла быть авиаполевая дивизия, но это в данном случае это не важно. На нашу сторону перешел экипаж танка Т-34 вместе с действующим танком. Мы его зачислили в свой состав. В первом же бою они сожгли 3 русских танка. Вот, пожалуйста. Без всякой проверки.
Ну, это в хорошо известной книге «Дорога на Сталинград». Опять же, описывается татарин, да, перешедший на сторону частей вермахта, снайпер, который лютовал ужасно, потому что плохо поступили с его семьей в годы репрессий.
Ну, примерно как с Кононовым.
С другой стороны, смотрите, те немцы, которые были взяты в плен советскими уже войсками, да, все-таки советское командование не рисковало пускать их в бой. Да, они проходили курс, так сказать, перевоспитания
в лагерях. Да. Возвращаясь как бы к хронологии событий, наступление наших танковых корпусов 1-го и 4-го под командованием Москаленко и Крученкина, как было написано, не смогли остановить наступление противника и разбить его части, и поставленные цели достигнуто, естественно, не было. В прошлый раз мы говорили по поводу 1-го танкового корпуса, который был сформирован буквально в течение суток, и, естественно, ни о какой согласованности действий частей, которые были соединены в корпус, а до этого не видели друг друга ни разу, речи быть не могло. Это раз. Два, нужно помнить, что в 41-м, в 42-м и даже в 43-м году большая часть наших танков и самолетов не были оборудованы рациями.
Только приемники были.
Это в лучшем случае. На самолетах до 44-го года у нас рация стояла на одном из 10.
Обычно на командирском.
На командирском, да. Остальные летали по принципу как собака. Все понимаю, сказать ничего не могу. Вот. Это в тех случаях, когда приемники эти работали.
Ну, кстати, аналогичная ситуация была в японских военно-воздушных силах.
Да. Короче говоря, огромные силы. Ведь фактически на этом направлении летом 42-го года было 2 сильно потрепанных армии, 3 новых армии и 2 танковых, 1-я и 4-я. И на каком-то этапе Гитлер не очень верил в успех группировки Паулюса, у которого он на начальном этапе наступления отобрал практически все бронетанковые части. Но после того, как 1-й и 4-й танковые корпуса не смогли развить и достигнуть успеха, он принял решение, в свою очередь, отдать 4-ю танковую немецкую армию группировки Паулюса, которая до этого была сориентирована на Кавказ. И вот тут Паулюс уже получил достаточно серьезную материально-техническую помощь, которая позволила ему существенно нарастить усилия. И что интересно, вот возвращаясь к этим нашим 1-й и 4-й танковым армиям, ситуация была такова, что уровень подготовки экипажей был настолько низок, что по ночам после боя механиков-водителей учили, как надо управлять танком. То есть, а наводчиков, соответственно, я не знаю, как это можно сделать в темноте, но как наводить и стрелять из орудия.
Я бы еще хотел вернуться, Андрей, вот к такому, может быть, даже больше, так сказать, стратегическому, что ли, вопросу. Да, мы, кстати, обсуждали вот в прошлой программе, где-то в конце апреля, когда вы тоже говорили про Сталинград, про начало, вернее, наступления на Сталинград. И вот сегодня нам тоже слушатели задают вопрос, в том числе вот по интернету. Не было ли вообще в принципе ошибки Гитлера вот этот вот поход на Сталинград?
Нет, нет.
Потому что, вот, например, Юрий, физик из Московской области, пишет, и все-таки почему у Воронежа вермахт развернулся на юг, а не на Москву? Ну, это известно, затем он пишет, такая известная есть конспирологическая, что ли, версия, что Сталин вообще, так сказать, специально заманивал немцев, и вот он пишет, Юрий, в частности, не в этой ли расстановке сил, сужении коридора возможностей вермахта, после уничтожения кадровой армии под Вязьмой в Киевском котле, после тяжелого поражения под Харьковом и катастрофы в Крыму, гениальность Сталина. То есть, что, так сказать, Сталин как бы их самих туда заманил.
Да, да, здесь полмиллиона потерял, там полмиллиона, да, да, потерял.
И таким образом, и таким,
заманивал, да.
Заманивал, таким образом,
так сказать, сколько было потеряно в общей сложности?
Ну, порядка 600 тысяч.
Порядка, да, 600 тысяч.
А ну, здесь, как, я таким образом, порождая самоуверенность немцев.
Да? Да, ну да. Нет, здесь все было, я думаю, гораздо проще и прагматичнее. Вообще...
Прозаичнее.
Именно прагматичнее. А, вообще у нас как-то всегда принято думать о какой-то мистичности вермахта и Третьего Рейха. На самом деле они были прагматиками до мозга костей. Напомню, что в этот период Соединенные Штаты Америки уже объявили войну Германии. Гитлер прекрасно понимал экономический потенциал Соединенных Штатов, и ему нужно было найти какую-то базу, материальную базу для продолжения войны, противостояния Вашингтону. И Донбасский угольный и металлургический бассейн как раз...
И закавказская нефть.
Совершенно верно. И из-за этого он шел просто, чтобы захватить эту территорию...
За энергоресурсами.
И не только, да, там, да, огромная промышленная база.
Ну, и сталь тоже, и металл.
Ну, Харьковский тракторный завод, Сталинградский тракторный, по-русски говорят, танковый.
Да.
Да, вот, что... То есть там много чего было, помимо этого еще.
Так что здесь все было вполне логично, вполне логично.
То есть логично, логично стратегически, но плохо подготовлено.
Ну, на начальном этапе он не очень верил в успех сталинградского наступления. Как бы он же
оставили, извини, Дим, я просто закончу, еще ведь как бы оставили уже без внимания, как бы оставили в стороне Москву, да, уже как бы на Москву, про Москву как забыли вроде, да, немцы?
Да? Нет, ну вот Ржевское, вот это вот вялотекущее, но очень кровавое сражение, оно же шло в параллель со всем этим.
Да, но это сражение все-таки инициировалось Красной армией, а не вермахтом. Это была попытка окрыленного успехом под Москвой Сталина вести одновременное наступление против вермахта на, решил, всем, да, на всем фронте, да, на всем протяжении фронта. Да,
вот и Гитлер решил не сосредотачиваться на Москве и идти дальше.
Да, здесь велись, под Ржевом велись абсолютно со стороны вермахта сугубо оборонительные операции, которые проводил Модель с 9-й армии. Точно так же, как в рамках вот этого вот весеннего наступления Красной армии было и движение 2-й ударной армии по деблокаде Ленинграда, и Керченские наступательные операции по деблокаде Севастополя. Это все было как раз вот на этом же уровне. Ржев, Ленинград,
Севастополь.
Да.
Да. Вот.
На всем протяжении фронта,
как, да, раз. Потом Харьков, соответственно, уже после Керчи, когда там все кончилось, как кончилось.
Причем приказы Сталина уже, в свою очередь, тоже были достаточно, да, самоуверенными. Да, там,
но он был уверен, что все, под Москвой вермахт свой потенциал уже...
Исчерпал.
То есть, нет, пардон, Красная армия, да, вермахт свой вермахт, потенциал исчерпал, и Красная армия может...
С вашего позволения, я вот касательно событий лета 42-го процитирую Рокоссовского, который в данном случае выступает как третейский судья и человек, наблюдавший за всем, что там происходило со стороны, поскольку, как мы все знаем, Рокоссовского там не было. Вот. По поводу вот этих вот сражений июля-августа 42-го Рокоссовский писал: «Ставка излишне часто вмешивалась в деятельность командования фронта по оперативным и даже тактическим вопросам. Она необоснованно торопила командование с подготовкой и нанесением контрударов, использованием на тех или иных направлениях частей, соединений, несмотря на то, что в конкретных условиях обстановки командование фронтом могло более своевременно решать эти вопросы. Открытый характер местности давал оборонявшимся войскам большие преимущества в ведении прицельного огня. Поэтому Верховное командование должно было проявить выдержку и большее предвидение. Оно не должно было толкать командование фронта на преждевременный переход и наступление, так как советские войска в то время не были к нему подготовлены и несли неоправданные потери в бесплодных контрударах. Вследствие этого все наспех подготовленные контрудары не дали положительных результатов и привели к большим потерям в людях и технике». То есть, ну, как бы Написано
это устами Рокоссовского.
Устами Рокоссовского написано это все достаточно в обтекаемых формах, но когда маршал в советские годы в мемуарах пишет, несли неоправданные большие потери в людях и технике, читай катастрофически.
Ну, раз уже зашла речь о маршалах и о наших крупных военачальниках, то давайте еще одну тему затронем, которую по просьбе, что называется, слушателей. И я вам еще два вопроса на эту тему зачитаю. Владимир Григорьевич Подобайлов, пенсионер из Кемерово. Какова была реальная роль Жукова в Сталинградской битве? Второй вопрос от него же. В общем, и та же самая. Все-таки велика ли роль Жукова в Сталинградской битве? Спасибо.
Вы знаете, ну, вообще-то его там не было.
Да, он сражался под Ржевом, да. Но теоретически возможно, что в Ставке он мог, как при встрече с другими...
свои предложения внести.
Да. Теоретически, да, это он мог быть. Все-таки он не постоянно был на Ржевском фронте, он ездил в Ставку, и, в принципе, он мог посоветовать. В принципе, в мемуарах он пишет, что как раз он...
Его роль была велика.
Ну, в принципе, да.
Руководил из-под Ржева.
Ну, с учетом того, что мемуары переписывались
13
раз. с десяток раз, то...
Нет, но теоретически, будучи в Ставке, он мог
что-то посоветовать. Но, тем не менее, такого прямого участия Жукова в Сталинградской битве не было.
Ну, как мне кажется, все-таки разработка операции — это достаточно длительный, хлопотный процесс, связанный со множеством согласований, выработкой карт, документации, пониманием материально-технических возможностей, а для этого нужно заниматься этим достаточно плотно. То есть на уровне предложения он чего-то мог сказать. На уровне разработки операции очень сомневаюсь. Вот. Вопрос тут, Андрей.
Да.
Есть мнение, что Гитлер отдавал приоритет формированию новых дивизий в ущерб пополнению наступавших. И это ускорило истощение немецких сил на пути к Волге. Вот что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, по поводу дивизии, я об этом и с вашего позволения скажу чуть позже, но, в принципе, я хотел бы обратить ваше внимание на две даты, в принципе, практически совпадающие между собой. 23 октября, 4 ноября 1942 года произошло крупное сражение под Эль-Аламейном. Это Северная Африка. 8-я британская армия Бернарда Монтгомери нанесла серьезное поражение Лису пустыни генерал-фельдмаршалу Эрвину Роммелю. Роммель из 540 танков потерял 320. Чтобы избежать катастрофы в Африке, Гитлер перебрасывает ему свежие части, в том числе танковые. Эти части были сняты с флангов 6-й армии.
Ну да,
то есть тем самым, на мой взгляд, перелом во Второй мировой войне все-таки произошел под Эль-Аламейном, а не под Сталинградом. Сталинград — это уже следствие Эль-Аламейна, когда ослабленные фланги 6-й армии были подверглись мощному, сосредоточенному наступлению Красной Армии. Хочу обратить ваше внимание, что осталось на флангах. 3-я и 4-я румынская армия и 8-я итальянская.
А не вступаете ли вы, Андрей, в противоречие, так сказать, с тем же Черчиллем, скажем, да, который высоко считал, что, так сказать, переломным моментом войны все-таки был Сталинград?
Ну, не было ли здесь определенного дипломатического момента уважения, респекта по отношению к союзникам?
Я бы сказал так, что Эль-Аламейн был причиной, а Сталинград следствием.
Но я думаю, что, уважаемые мои коллеги, вы согласитесь, наверное, с одной мыслью, достаточно нехитрой, но вот, которую у нас, по-моему, до сих пор не могут понять, в том числе в нашей историографии, она, по-моему, до конца отсутствует. Это то, что вообще нельзя вот в контексте войны, этого огромного сражения, вернее, огромного количества сражений, нельзя вырывать, да, одну битву, одно сражение, один эпизод из всего общего контекста, что происходят все вещи взаимосвязаны, да, что там Эль-Аламейн связан со Сталинградом, что там события в Иране тоже связаны с тем, что происходило, да, там, на территории Советского Союза и так далее и тому подобное. То есть вообще нужно смотреть как бы развитие военных операций.
Но все-таки, как правило, до 1945 года части, как правило, снимались немцами с Восточного фронта на Западный фронт или на Африканский фронт в Италию, но никогда не было наоборот. Этот момент тоже нужно учитывать. Это некий факт. После, в 1945 году уже был и обратный процесс, но это же было латание дыр, когда эсэсовские части из Арден перебрасывались под Балатон, например. Да. Но это уже 1945 год.
Мы немножко, конечно, выбились уже, так сказать, из 1942 года, но тем не менее, это что было? Они считали, что главная угроза, все-таки они больше всего боялись вот этого открытия второго фронта.
Но второй фронт уже как таковой в этот момент был. Операция Торч, когда там...
Да, но я имею в виду там 1942-1943 годы.
Ну, собственно говоря, второй фронт, по сути, начался с штурма Сицилии. Потому что для немцев это был самый большой источник головной боли. Они понимали, что если здесь они поставят ногу, то есть когда Средиземное море практически было от них очищено, когда с Мальты их начали, что называется, конкретно обрабатывать огромными силами, тысячами бомбардировщиков. Да. Но здесь я хочу сказать одну вещь, которая очень важна применительно к Сталинграду. А. Сталинград – это первый случай, когда вермахт к своему величайшему неудовольствию был втянут в уличные бои, потому что этого не было ни в Минске, ни в Киеве, ни в одном крупном городе в 1941 или 1942 году. Они не оказывались...
Варшава.
Вы имеете в виду
1939 год, да.
Там не было такого серьезного и организованного сопротивления, как в Сталинграде. Здесь они лишились главных преимуществ. Танки в городе – это мишень. Самолеты в городе – это ничто, потому что самолет не может бомбить дом, где на первом этаже твои солдаты, а на втором или в подвале солдаты противника. Все, здесь остается только непосредственное противодействие пехоты и минимальных сил артиллерии, которые можно развернуть. Именно почему в Сталинграде развернулась такая бешеная снайперская война, которой не было до этого. Потому что основная цель – это расчеты орудий, минометов, то есть тех, кто мешает действиям пехоты против пехоты. И, наверное, ни в одном другом сражении, кроме Берлина, наверное, не было такого количества рукопашных боев, как в Сталинграде. Вот очень хороший немецкий фильм был «Сталинград», я не знаю, вы видели.
Да.
Вот бои в канализациях, в подвалах, бои маленьких групп против друг друга. В условиях не то, что отдельного здания, а отдельной там коммунальной квартиры или лестничного пролета. Вот это, конечно, для них было очень тяжким испытанием, потому что если бы такое сопротивление они встретили в 1941-м в Киеве, то последствия для них были бы очень и очень тяжкие. Но Киев же был просто сдан, по сути. И та же самая история в Минске, который просто сдали, вот сдали и сдали. То есть городские бои – это всегда страшная вещь для любой воюющей армии. И вот это был очень важный момент. И второй важный момент – это то, что впервые на протяжении вот всех лет с 1939 по там, январь 1943 крупная немецкая группировка оказалась окруженной и полностью взятой в плен. До этого же у них не было таких ситуаций.
Но можно вспомнить Демьянский котел, который был деблокирован. Да,
который они деблокировали, да, да. Там огромную роль сыграла дивизия «Мертвая голова», Люфтваффе, который вывозил и снабжала.
Ну, я думаю, в первую очередь, все-таки Зейдлиц-Курцбах, который смог деблокировать его, который потом давал абсолютно стороны, да, трезвые советы Паулюсу, как
вести себя в подобной
ситуации. Как вести себя в Сталинграде. Он был пленен вместе с Паулюсом.
Ну, на том этапе, о котором мы говорим, они еще только благополучно получив 4-й танковый корпус в придачу в качестве бонуса или гранта, подкатили к Сталинграду, вокруг которого, если мне не изменяет память, было построено 4 линии укреплений. Вот тут вопрос, собственно говоря, есть от наших слушателей относительно мирного гражданского населения в Сталинграде, от Владимира с Урала.
Вот здесь очень много на эту тему.
Да, сколько было эвакуировано, и что вообще происходило с людьми во время Сталинградского
сражения? Извините, да. Андрей, я вот дополню еще вопросом Георгия из Санкт-Петербурга, который прислал нам смс-ку. Он пишет, правда ли, что жителям Сталинграда запретили эвакуироваться за Волгу, что Сталин сказал, солдаты плохо защищают оставленные города.
Очень похоже на Иосифа
Виссарионовича. Ну, в принципе, да, но тем более, если учитывать, что когда части 6-й армии подошли к Сталинграду, то имела место тотальная мобилизация гражданских лиц в городе, частью для создания вот этих четырех линий укрепления, частью просто и мужчин и женщин мобилизовывали в народное ополчение. Это был тот, может быть, единственный случай, когда обязательной мобилизации подлежали и женщины тоже.
И какова была роль этого ополчения? Честно говоря, я вот этот эпизод Сталинградского сражения не очень хорошо знаю.
Ну, в уличных боях как могут вести себя только что мобилизованные под ружье люди, имеющие самое общее представление о том, как заряжать винтовку?
Да.
То же самое, что было и под Вязьмой в 41-м.
Но запрет на эвакуацию был?
Я думаю, что на каком-то этапе он запросто мог быть возникнуть.
Ну, как мне кажется,
очень похоже, называется, наверное, не по военной, а там по партийной линии.
Запрета могло вот в виде приказа и не быть.
Я говорю, что не по военной линии, да, все-таки гражданское население.
Достаточно не перевозить на другой берег людей, вот и весь запрет, собственно говоря. Вот. Константин Лебовский относительно того, что главнейшей проблемой летнего наступления считается распыление сил вермахта на два направления, Сталинград и Кавказ. Это справедливо? Действительно ли не хватало сил или проблема в простой 6-й армии из-за нехватки боеприпасов и горючего, из-за чего Сталин смог собрать кое-какие резервы?
И не хватало горючего, не хватало сил. Когда мы с вами говорили о Севастополе, можно опять вспомнить, что Манштейн на определенном этапе не имел ни одного танка. Все танки у него были отобраны для дальнейшего продвижения.
Но вот возмущенный Борис из Екатеринбурга пишет: «Но вы сравнили Сталинград, где немцы потеряли 330 тысяч убитыми и пленными, и Эль-Аламейн, где в плен сдались 10 тысяч немцев».
Ну, как бы здесь нет сравнения Сталинграда и Эль-Аламейна.
Здесь есть следствие. После того, как сдались в плен...
Не в численных, не в количественных, так сказать.
Да, 10 тысяч, несколько дивизий, находящихся на флангах 6-й армии, были переданы Роммелю, и фланги оказались просто незащищенными, вследствие чего и 300 тысяч немцев и погибло в Сталинграде. Именно после Эль-Аламейна.
Вот Александр из Москвы пишет: до 17 ноября подготовкой к операции руководил Жуков, а затем уже управлял ее Василевский.
Что скажете, Андрей?
Честно сказать, мне казалось, что Жуков в этот момент был...
кто командовал?
Да, вот мне казалось, что в этот период... Все-таки Жуков был под Ржевом.
Ну, давайте оставим до объяснения.
Да, давайте.
Так, Киев, Минск, Варшава были окружены, а у Сталинграда связь с тылом. Леша, если не очень хорошо понятный вопрос, что была ли у Сталинграда связь с тылом?
Но по другую сторону Волги как раз...
Собственно говоря, все коммуникации шли через Волгу, и переброска сил, и материально-технической части, и немцы очень крепко работали по Волге, а на территории Сталинграда находилось огромное нефтехранилище, которое они накрыли еще во время летнего наступления, и, как писали в мемуарах и наши, и немецкие участники Сталинградского сражения, столб дыма поднимался на высоту более 5 километров, и летчиками обеих сторон использовался в качестве наглядного и перманентного ориентира. То есть, долго горело это.
Ну, разумеется, там
огромный запас.
Сергей из Москвы: почему на все самолеты не ставили рации? Ведь они давно производили советской промышленности. Это глупость или вредительство?
Ну, некоторые комплектующие нужно было закупать.
Для рации.
Да.
Ну, точно так же, как дельты древесины, из которых были построены Ла-3, потом Ла-5. То есть, когда они уже строились, это уже не была дельта древесина. Но для производства этих самолетов использовались немецкие лаки и клеи, которые, естественно, после 22 июня 1941 года попасть на наши авиационные предприятия никак не могли.
И еще не надо забывать, что сколько заводов были эвакуированы или уничтожены. Все-таки основная часть нашей индустрии находилась в западной части Советского Союза, то есть там, где, которая была или оккупирована, или на которой велись боевые действия.
Нет, ну просто ряда химических производств, как и ряда производств радиодеталей, у нас на тот момент не было. Точно так же, как значительная часть прицелов у нас производилась по цейсовским лицензиям. И там оптика того же самого Т-34-76 начального периода войны, это как бы наша вариация на тему цельс.
Точно так же, как и прицелы британских и немецких истребителей, они тоже были очень похожи.
Да, Реви у немцев.
Рокоссовский, что за глупости? Рокоссовский сдал Сталинград врагу.
Да. Глупости пишет. Интересно, как Рокоссовский мог сдать Сталинград врагу, если Рокоссовского в Сталинграде не было?
Ну, это не важно. Главное, что не понравилась цитата Рокоссовского, понимаешь, значит, нужно...
Ну, да. Ну, это как бы достаточно общее явление.
Здесь вот здесь несколько таких вопросов. Он вот и до эфира по интернету пришли. Вот сейчас Иван нам прислал. А если бы сдали Сталинград? А если бы Сталинград попал в руки немцев?
Плохо было бы.
Ну, с одной стороны, плохо было бы. Вообще, предполагать здесь очень трудно, чтобы было дальше. Но у меня, например, лично, не знаю, согласятся ли коллеги со мной, у меня убежденность, что даже и в этом случае все равно война была бы выиграна. Потому что вообще, вот я, по-моему, уже один раз упоминал этот случай, этот эпизод, что ли, это то, что я увидел в Потсдаме на небольшой выставке, даже выставкой назвать нельзя, это экспозиция, посвященная, это было еще в ГДРовские времена, всем планам послевоенного раздела Германии. Вот что меня потрясло, что первый план послевоенного раздела Германии был составлен в ноябре 1941 года.
Да, но это известный факт.
То есть, все-таки против такой мощи, против такой коалиции, да, как Великобритания, США и, там, и Советский Союз, я думаю, что плюс-минус, да, выигранные сражения, проигранные сражения, но стратегически, я думаю, что война была бы все равно, вот, как бы, Германия проиграна.
Ну,
но все это, если бы до кобы.
Нет, ну, Виталий, понимаешь, есть абсолютные, как бы, составляющие успеха в войне, понятные любому маломальски здравомыслящему человеку. Это демографический фактор стран-союзников против Германии, общее количество мужского населения, которое можно поставить под ружье. И это экономический фактор. Это экономика Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании. Ну и дальше что? Маломальский здравомыслящий политик, как бы проанализировав эти два показателя, замер бы в глубоком пардоне. Но товарищу Гитлеру было уже поздно просто.
Дим, я знаю, тебе вопрос. Сергей из Москвы. В Ла-5 разве применялась древесина? Лак-3, Як-7, да. Но Ла-5 это точно?
Абсолютно точно. И в Ла-5, и в Яке-3, и во всех наших самолетах до конца применялась древесина. У нас появились металлические лонжероны на наших самолетах в конце 44-45 года. И вот сейчас я читаю замечательную книгу летчика Архипенко, который, ну, действительно был выдающийся летчик и человек с хорошим чувством юмора. Он, в частности, пишет, почему он предпочитал Лак-3 самолетам Яковлева. Из его собственного личного опыта, как человека неоднократно сбитого, неоднократно горевшего и чудом оставшегося живым в одном бою, когда снаряд прошел у него между рукой и боком, оставив 10-сантиметровую дырку в борту. То есть буквально там несколько сантиметров, и 20-миллиметровая чушка влетела бы ему в живот. Ну вот бог берег человека, что называется. Так вот Архипенко пишет, что он предпочитал лак именно потому, что он был деревянный, в отличие от обтянутого тряпочкой яка. Потому что, как он пишет, бывало подлетаешь к линии фронта, видишь, горит 2-3 яка. А лаги не горели, потому что они были деревянные, и если в него и попадал зажигательный снаряд, то в отличие от тканевой обшивки яка, дерево не так быстро занималось огнем. и можно было либо...
Плюс еще состав специальной пропитки.
Да, специальная пропитка дерева, да, которая замедляла процесс горения. А так, метил-5, это, собственно говоря, тот же самый ЛАГ-3, который оснастили двигателем H82FN вместо АМ или ВК-105, как вам больше нравится. Вот, если ответил на ваш вопрос.
Так, еще, видимо, от того же Сергея из Москвы, специалиста по вооружениям. Аэрокобры, поставляемые по ленд-лизу, были вроде на 100% радиоафицированы. То есть это была позарация.
Да.
Но их пропорция ВВС была вроде существенна.
Да,
но... Но не 100%. Существенно, но
не... Но пропорция не 100% была. Рации было во всех машинах.
Да-да-да, ее пропорция
собственно говоря, почему тот же Покрышкин отказывался от Ла-7, который ему вышестоящее командование всячески навязывало, потому что, Кобра была цельнометаллическая, Кобра имела хорошую рацию, где можно было услышать голос другого летчика, а не помехи. У Кобры двигатель находился позади кабины пилота и служил естественной бронезащитой. И что немаловажно, у Кобры была передняя стойка шасси, у единственного самолета в нашей авиации, и у немцев передней стойки шасси не было. Почему это важно? Это спасало летчика от капотирования, потому что один из лучших летчиков Покрышкина, Александр Клубов, погиб именно во время испытательного полета на Ла-7, у которого не было передней стойки, и он попал стойкой шасси под крылом в яму, в воронку. Самолет скапотировал, и летчик погиб просто из-за капотажа. После этого Покрышкин встал в пень и категорически отказался от изделий отечественного авиапрома.
Это странный вопрос вот от Василия из города Шербрука в Канаде. Почему стратегию Сталинградской битвы не использовали дальше? Ну, условия-то другие уже были.
Ну, каждое отдельное сражение...
Нет, но фланговые, фланговые охваты противника не использовались в последующем. Ну,
вообще-то, это классическая формула.
Да.
То есть то, что на жаргоне военных называлось «усы». Ну, фланговый охват.
Ну, да.
Да. Вопрос в другом. Использовалась ли тактика уличных боев? Да, безусловно, использовалась и нами, и немцами. Потому что... Но нами в большей степени, потому что наши войска, которые были в Сталинграде, остались целы. А немецкие, которые приобрели бесценный опыт, оказались в Сибири.
Вот, кстати говоря, вот Макс нам пишет, был удивлен, узнав, что Киев и Минск были просто сданы. Всегда думал, что там велись бои в черте города.
Ну отдельные отступавшие
скорее,
солдаты,
такие вспышки были.
Понимаете, да, вот...
Массовых боев там не было.
Да, массовых боев не было, потому что панические настроения, неумение воевать, просто неготовность к этому, как бы необстрелянность людей.
Дима, что такое капотирование, спрашивает Сергей.
Капотирование – это когда самолет утыкается носом, то бишь капотом, в землю, переворачивается, падает на спину. Достаточно распространенная причина гибели множества летчиков ВВС Советского Союза, Германии, Великобритании, Соединенных Штатов. Тех, которые не летали на Bell P-39 Air Cobra.
Ну что, у нас остается еще сколько? У нас 10 минут. Может быть, чуть-чуть... Так что пишет сейчас, давайте еще один вопрос. Переправа людей через Волгу была вынужденной мерой. Да, Лаврентьев?
Подпись. Ну, вообще-то, переправа через Волгу, если имеется в виду пополнение...
Она была, с одной стороны, вынужденной мерой. В какую сторону переправа,
да,
здесь непонятно. Да?
Для тех, кто находился в Сталинграде, для мирных жителей, это было спасение. А для тех, кто находился...
Кому удалось переправиться.
Да, это как бы способ пополнения... Причем, как бы, именно Сталинградский берег был сам по себе естественным укрытием. Ну, высокий берег реки. Соответственно, те, кто перевозился на Сталинградскую сторону, их не могли обстрелять по той простой причине, что они находились ниже уровня обстрела.
Ну, здесь за исключением только налетов.
Ну, да, естественно.
Ну что, послушаем звонки телефонные. Надеваем наушники. Вась, сбрасываем. Да? И слушаем вас. 783-9025, Москва, 783-9026, не Москва. Ну, давайте начнем с не Москвы. Слушаем.
Добрый вечер, громче,
пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Владимир, город Тверь.
Здравствуйте, Владимир.
Было бы странно, если бы вы не позвонили.
Да, что скажете?
Ну, иногда не дозвонишь к вам.
Да, бывает такое.
Да. Ну, я бы хотел просто, насколько я помню, по средствам связи маленькое уточнение. По-моему, то ли 80, то ли 85% средств связи это по ленд-лизу получал Советский Союз тогда.
Ну, вот то, что нам написал человек, да.
Ну, а давайте вспомним, когда начал поставляться к нам ленд-лиз. Вот, это ответит на многие вопросы. Кстати говоря, на самолетах Яковлева и Лавочкина ставились все-таки наши радиокомплекты до практически самого конца войны.
Да, то есть они поставлялись по ленд-лизу, но не могли обеспечить всех, да, ленд-лизовские поставки.
Ну, тем не менее, если брать в общем объеме все средства связи, то 80%, по-моему,
да,
это
да.
Ленд-лизовские.
Ну, это ответ...
Но я не об этом. Uh-huh. Я бы... Мне как бы странно слушать про этого Приала Мэйми, где два десятка дивизий гоняют друг друга по пустыне, а тут сотни дивизий сражаются. Ну,
подождите, во-первых... Роммелю противостояла целая армия, 8-я британская армия. Кроме этого,
а сколько дивизий?
Подождите. Кроме этого, по операции «Торч» в Марокко были высажены американские и канадские части, которые, по большому счету, были на подходе. И, во-вторых, я в данном случае не говорю, где было больше солдат. Здесь важна причина и следствие. Именно из Сталинграда были переведены дивизии, немецкие танковые, в частности, дивизии.
Сколько?
Я сейчас не берусь сказать, но повторяю, фланги армии были обнажены. Там оставались только лишь итальянские и румынские части. Четвертая румынская армия имела меньше 50 тяжелых противотанковых орудий в составе. Ну, как бы после этого она могла сопротивляться советским танковым гвардейским корпусам, которые в итоге 23-го, если не ошибаюсь, ноября сомкнули кольцо окружения под Сталинградом. И еще даже советская, большая советская энциклопедия вынуждена была признать, что Эль-Аламейн — это перелом в... Правда, они говорили... В компании в Северной Африке. Даже они очень...
Компания в Северной Африке, безусловно.
Вот. Но, понимаете, Владимир, здесь как бы мы не говорим о том, что главнее Эль-Аламейн или Сталинград.
Нет, я не говорю, что главнее. Думаю,
понятно, что Сталинград...
Несколько дивизий могли сыграть решающую роль в переломной войне на Восточном.
Решающий, не решающий, но оголение фланга...
Вы знаете, оголили фланги, и спасибо им за это. Хотя бы так.
Безусловно.
Спасибо, Владимир.
И потом,
да.
Вы еще забыли один из основных ресурсов Советского Союза упомянуть. Почему немцы вообще сунулись сюда? Потому что один из основных ресурсов Советского Союза — это гигантские пространства и климатические условия. Вот почему они этого не учли.
Вы имеете в виду, так сказать, как фактор поражения Германии или фактор победы?
Да, именно фактор поражения Германии. Гигантские пространства, которые они просто не могли
освоить.
Ну, это и Фридрих Великий говорил, и Бисмарк: не надо лазить в Россию. Ну.
Москва, 783-9025. Есть кто-то?
Алло.
Да,
добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Ну, вообще, конечно...
Представьтесь.
Меня зовут Владимир. Mm-hmm. Вы, конечно, очень стараетесь, но все-таки доказать, что основные силы германского вермахта были разбиты где-то там в Африке...
Так никто же этого, извините, не говорил. Процитируйте, пожалуйста... Извините, Владимир, процитируйте нас конкретно, когда мы сказали, что основные силы Германии были разбиты в Африке. Этого не говорил в этой студии ни один человек.
Обеспечил успех битвы под Волгоградом или под Сталинградом. Но это, вы понимаете, после это не вовсе не обязательно. После этого это не значит, что по причине этого. Вовсе не обязательно.
Ну, это известно.
Да, спасибо, Владимир.
Хорошо, спасибо.
Существует мое мнение и неправильное, да.
Давай что еще называется? Москву, что ли? Слушаем. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день, вечер. Это
Артур. Добрый вечер. Представьтесь.
Как? Артур Стектичков.
Да, здравствуйте, Артур.
Здравствуйте.
Вопрос. Почему союзники не стали высаживаться на неоккупированной территории Франции, а вот предпочли высадиться в Алжире? Почему? Гитлер мог бы получить небольшое окно, второй фронт уже на территории юга Франции, где-то уже в конце 42-го года.
Не мог бы, Артур. Понимаете, первая высадка была сделана...
Спасибо.
Да, спасибо. Первая высадка была предпринята в Дьеппе, как известно. Было высажено порядка 5000 человек. Канадцев, анзаков, если меня память не изменяет. И эта попытка показала, что небольшую группу молниеносно сметут, уничтожат буквально в течение нескольких дней. Хотя у них была достаточно большая по численности танковая группировка, их поддерживали с воздуха. После этого союзники поняли, и Керченская операция наша, где мы потеряли убитыми и взятыми в плен порядка 500 000 человек, правильно, Андрей?
Да.
Вот, она тоже показывает совершенно наглядно, таких сил, когда ты высаживаешься на голый берег, недостаточно для того, чтобы достигнуть решающего успеха. Соответственно, союзники начали обрабатывать Сицилию как, ну, скажем,
возможно, как
площадку, где методом проб и ошибок можно было отработать методику высадки.
И одновременно прервать коммуникации африканской армии.
Да, то есть, ну, собственно...
По сути, блокировать.
Блокировать, да, лишить боеприпасов, продовольствия и подготовить таким образом ее ликвидацию.
А вот. Тем более, еще хотела бы обратить ваше внимание, что попытка... использовать французские силы маршала Петен тоже оказалось не очень удачно. Они, французы не сопротивлялись. Они
да.
рассматривали себя союзниками Германии.
Правительство Петена так и таковым
да.
бы было.
Ну, естественно. Да. И потом судите сами.
Извини, просто чтобы с Францией было понятно, собственно говоря, участие Франции, так называемое, я бы сказал, участие Франции в антигитлеровской коалиции, это правительство Деголя в изгнании и движение сопротивления, не могу сказать, что сильно...
Да, и полк Нормандия Неман у нас.
Да, и полк Нормандия Неман
у нас. Да, да. А что касается высадки, ну, если люди понимают, что небольшую группировку войск немедленно уничтожат и сметут в море, то нужно к этому серьезно готовиться. И этим, собственно говоря, они занимались. То есть концентрация сил. Представьте себе, какое количество плавсредств нужно обеспечить. Нужно все это хозяйство прикрыть с воздуха. Потому что топить корабли, особенно невооруженные баржи и десантные суда, это одно удовольствие для бомбардировщиков и штурмовиков.
Именно поэтому Гитлер отказался от операции «Морской лев». Он
да.
не смог обеспечить себе господство в воздухе.
И это тоже. И он не мог обеспечить себе такое количество плавсредств. Соответственно, эти плавсредства нужно произвести, эти плавсредства нужно подогнать, а это, извините меня, не делается за один день, за неделю или даже там за полгода. Это огромная группировка сил. Представьте себе, что когда они высадились, англичане и американцы, в Нормандии, в воздухе у них преимущество было 72 самолета к одному немецкому. Тогда можно высаживаться, тогда, что называется, стреляй, не хочу. А высадиться так, высадить там 100-200 тысяч, ну, их перебьют, сбросят в море, возьмут в плен. Вот и все.
Ну что, будем, наверное, постепенно мы тогда заканчивать сегодняшнюю программу. У нас еще остается 1,5 минуты, но мы уже, наверное, не успеем принять ни один звонок. Может быть, какие-нибудь вопросы? Нет, все, примерно... Все те вопросы, которые были, мы, по-моему, задали, а те, которые не были заданы, осветили сами. Поэтому спасибо Андрею Мартынову за очередное участие в нашей программе.
Спасибо вам и всего доброго.
Вот, это была программа, напомню, «Цена победы». Вели ее Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский.
И встретимся через неделю. Я надеюсь, что нам ничто не помешает. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
«Цена победы». По понедельникам после 23 часов.
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Внимание! Так, изменился график профилактических работ на московском передатчике «Эхо Москвы».
Да что такое?
Каждую ночь с понедельника на вторник так. с 2 часов до 6 утра
ну, хоть так.
прерывается вещание «Эхо Москвы» на московских FM-передатчиках. Но слушать эфир можно на сайте «Эхо».
Точно! echo.msk.ru
В ночь с понедельника на вторник с 2 до 6 утра.
Спать не буду.
Философ, автор книг по интеллектуальной истории, редактор журнала «Эспри» Оливье Монжен. О демократическом развитии России с ним беседует Сергей Бунтман. Слушайте запись интервью в рамках «Дневного разворота» во вторник после 16:30.